С новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Нападение на журналиста радиостанции «Маяк» Сергея Слоняна, задержание активистов из лагеря «Окупай Мур» и другие новости об общественных протестах в Москве. «Единая Россия» ищет пути собственного обновления. И лидер бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи впервые за 24 года едет за границу. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Слоняна. Он был ранен накануне вечером в подъезде своего дома. По одной из версий, причиной нападения могли стать неосторожные высказывания Слоняна на тему ислама. Над этой темой сегодня работала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Нападение на журналиста Сергея Слоняна произошло около полуночи в ночь с понедельника на вторник. Неизвестные несколько раз ранили его ножом в подъезде его дома на Чертановской улице в Москве. Журналиста доставили в институт имени Склифосовского, где его прооперировали. Сейчас его состояние стабильное. Вот что о происшедшем Радио Свобода рассказали в столичной полиции. Говорит дежурный офицер пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Москве Максим Колосвет.
Вчера поздним вечером в службу 02 с заявлением о совершенном в отношении его преступлении обратился 46-летний ведущий одной из столичных радиостанций. Мужчина сообщил, что ему по домофону позвонил неизвестный гражданин, который под благовидным предлогом попросил его спуститься вниз. Как только заявитель вышел из подъезда, неизвестный ударил его тяжелым предметом по голове и нанес несколько непроникающих ножевых ранений в грудь, шею и руку. Нарядом скорой помощи пострадавший был доставлен в одну из клиник города. В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных следственных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника.
Руководитель дирекции радиовещания ВГТРК Сергей Архипов побеседовал с пострадавшим журналистом. Он заявил агентству «Интерфакс», что нападавшие нанесли Слоняну около 15 ударов острым предметом. При этом они кричали «Ты не любишь Аллаха». Вот что о произошедшем Сергей Архипов рассказал «Радио Свобода» до беседы со Слоняном.
Произошло все в полночь, где-то в рань полуночи. Мне пришел СМС, который, к сожалению, только с утра прочитал, от Слоняна о том, что его избили, он вызвал милицию, и все, и больше телефон не работал. О том, что его ударили ножом, я узнал только сегодня. Но ситуация печальная. Но, с другой стороны, что бы ни заявлял человек, никто не дает права его резать. Если виноват в чем-то, судите. Подавайте в суд, решайте вопрос. Но резать в подъезде человека, за что бы то ни было, это какой-то уже беспредел.
Сергей Архипов затруднился предположить, с чем связано нападение. Он не исключил, что таким образом Слоняну за что-то отомстили. Сергей Архипов также выразил непонимание по поводу того, зачем журналист покинул квартиру после телефонного звонка, передает «Интерфакс». По факту нападения на Сергея Слоняна возбуждено уголовное дело. Следствие изучает круг общения журналиста. Рассматриваются несколько версий, в том числе связанные с его профессиональной деятельностью. В средствах массовой информации в качестве возможной причины нападения не исключают высказывания Сергея Слоняна о пророке Мухаммеде. 14 мая в эфире передачи «Центральный комитет», посвященный автомобилям, Слонян довольно вольно пересказал биографию пророка, что могло оскорбить верующих. И действительно, реакция последовала. Возмущенные словами журналиста мусульмане и представители исламских организаций Татарстана подали заявление в Генеральную прокуратуру России. Однако мусульманского следа в нападении искать не стоит, уверен руководитель аппарата Духовного управления мусульман Татарстана Решат Хамидуллин.
Сергей Слонян оскорбил чувство верующих, то есть мусульман, и мусульмане города Казани обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы разобраться с этим инцидентом. Хотелось и от сегодняшней ситуации сказать. Это необоснованное обвинение мусульман. Мы являемся гражданами России, соблюдаем законы России. И мы считаем, что все должно решаться цивилизованным методом. Если существуют какие-то проблемы, какие-то вопросы или конфликт интересов, все можно решить путем диалога. А то, что произошло, считаем это бесчеловечно и в ту же очередь это провокация.
С Решатом Хамидуллиным согласен и председатель неправительственной организации «Исламский комитет» Гейдар Джемаль. По его мнению, в нападении на Сергея Слоняна могли быть замешаны личные враги журналиста, а его высказывания о пророке Мухаммеде использованы как повод, чтобы замаскировать преступление. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, уверен, что причины нападений на журналиста не обязательно связаны с его профессиональной деятельностью. Они могут быть абсолютно любыми.
Причина может быть самой разной. Такое количество причин возникло. От самой бессмысленной, кажущейся абсолютно не из этого кошелька, абсолютно, как говорится, случайной, до серьезных и слишком серьезных для такого события причин. То есть, на самом деле, угадать безумно трудно. В этом смысле я очень сочувствую следователям. Правда, в большинстве случаев они не разбираются с версиями, назначая версии, а не пытаясь их выяснить из расследования дела. Это уже, так сказать, такая следственная практика, к сожалению. Я затрудняюсь сказать, что могло быть причиной. Я не очень хорошо знаком с его творчеством, я не так часто слушаю радио, поэтому мне трудно об этом судить. Но последнее нападение с ножами было у нас в Москве сравнительно недавно, и жертвой его был таджикский журналист Дададжон Атабулоев, в котором вот тоже воткнули нож.
За последние несколько месяцев в России было совершено несколько заметных нападений на журналистов. В частности, в начале апреля была жестоко избита журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. И она сама, и коллеги не исключили, что нападение могло быть связано с расследованием дела о наркобизнесе, которое она вела. В начале мая в Рязани неизвестно избили троих сотрудников местной редакции «Новой газеты». Пострадавшие заявили, что связывают произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Алексей Симонов считает, что расследование преступлений в отношении журналистов в России затруднено. И вот почему.
Периодически, к сожалению, это один из распространенных способов выяснить отношения с журналистами. Он так или иначе продолжает быть в практике. Причем неизвестно иногда кого. То ли криминала, то ли правоохранительных органов. Такое тоже бывает. Нет у меня ощущения, что это усилилось. В общем, это такой средний уровень криминала по отношению к журналистам. Он существует в качестве элемента постоянно действующего климата, в котором мы все работаем, пишем, выступаем. Нет причины считать, что криминал усилился. Единственное, что усилилось, это задержание журналистов в связи с массовыми беспорядками. Это отдельная история. Во многих мероприятиях журналисты участвуют как организаторы, а вовсе не как осветители этих мероприятий. Все равно безобразие по отношению к людям. Там хотя бы что-то можно понять, почему оно возрастает период возросшей общественной активности.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Тщательного расследования нападения на журналиста Сергея Асланяна требуют представители общественной палаты. В частности, члены комиссии по поддержке средств массовой информации распространили заявление, в котором просят руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Вадима Яковенко взять расследование под личный контроль. Представители общественной палаты не исключают, что журналист пострадал за одно из своих публичных высказываний. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на вторник было совершено нападение на журналиста Сергея Асланяна. По одной из версий, нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста или с его неосторожными высказываниями на тему ислама. На северо-востоке Италии не менее 6 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8. Постановление о прекращении уголовного дела оппозиционера Алексея Навального о причинении им ущерба предприятию «Кировлес» отменено по распоряжению руководства Следственного комитета России. Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов и инаугурации Владимира Путина. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур». Люди протестуют против задержания гражданской активистки Александры Духаниной, которую подозревают в призывах к массовым беспорядкам во время марша миллионов 6 мая. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию пикетов у станции московского метро. Они будут призывать граждан прийти 31 мая на акцию в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Представитель ООН обнародовал предварительные результаты расследования массового убийства людей в пятницу в сирийском городе Хоула. Согласно этим данным, большинство из 108 погибших были расстреляны, предположительно, бойцами проправительственных вооруженных отрядов. В Афганистане в результате авиаудара международных сил убит один из руководителей террористической сети «Аль-Каида». Аун Сан Су Чжи, лидер демократической оппозиции Мьянмы, отправляется в зарубежную поездку впервые за 24 года. Как всегда в это время могу напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. Первый тур президентских выборов в Египте закончился предсказуемо. Победой представителя умеренного движения «Братья-мусульмане» Мохаммеда Мурси и поддерживаемого египетскими военными Ахмеда Шафика, занимавшего пост премьер-министра во время правления Хосни Мубарака. О том, как эти результаты оценивают западные газеты и какие прогнозы они делают на второй тур выборов, рассказывает Александра Вагнер, подготовивший сегодня обзор международной прессы.
Несмотря на то, что во время первого тура президентских выборов египтяне получили право выбирать своего лидера впервые за многие годы, к урнам пришли менее половины тех, кто обладает правом голоса. В статье, появившейся на сайте телеканала «Аль-Арабия», говорится, что люди потеряли интерес к выборам, так как между событиями арабской весны, приведшей к свержению египетского лидера Хосни Мубарака, и возможностью принять участие в голосовании, прошло слишком много времени. С другой стороны, египтяне приняли довольно активное участие в парламентских выборах. Президент Германии Йоахим Гаук одним из первых прокомментировал обнародование результатов первого тура голосования.
«Моя позиция такова. Изменения в Египте и во всем регионе должны привести к развитию демократии и уважению к правам человека. Более того, Египту в первую очередь необходимо с ответственностью подойти к вопросам внешней политики, особенно в отношении Израиля. Это то, на что я буду обращать внимание».
Когда вечером в понедельник были обнародованы результаты голосования и стало известно, что во втором туре на пост президента будут претендовать представитель движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси и последний премьер-министр в правительстве Мубарака Ахмед Шафик, на каирских улицах громче всего слышалось:
«Нашу кровь и наши души мы принесем тебе в жертву, Ахмед Шафик».
Позже стали поступать сообщения о том, что в Каире начались протесты, связанные с выходом во второй тур кандидата, имеющего отношение к прошлому режиму. Шафик долгое время командовал военно-воздушными силами Египта и возглавлял Министерство гражданской авиации. Однако после того, как на площади Тахрир начались демонстрации, он согласился возглавить правительство. В понедельник демонстранты с криками «Его место в тюрьме, а не в кресле президента» подожгли штаб-квартиру Шафика в каирском районе Доки. Пострадавших нет. Один из работавших в штабе волонтеров рассказал, что случилось после обнародования результатов голосования.
«Происходило это так. Прибыли какие-то головорезы, никто не знает, кто они и откуда. И подожгли здание. Я не знаю почему. Я считаю, что окончательное решение примут на выборах избиратели».
По данным газеты Daily Telegraph, демонстрации начали активисты, ранее выступавшие за свержение президента Мубарака. Эксперты говорят о членах группы, называющей себя «Коалиция спасения революции», и одновременно отмечают, что некоторые египтяне согласны с тем, что Шафику не место в новом правительстве. Абдул-Рахман Аль-Рашед на сайте Аль-Арабии пишет, цитирую: «Египтяне воспринимают победу Шафика как возврат к власти президента Хосни Мубарака. Это то же самое, как если бы к власти в Ливии пришел один из сыновей Муаммара Каддафи, или если сирийская оппозиция согласилась бы, чтобы место Башара Асада занял его брат. Победа бывшего премьер-министра в правительстве Мубарака – это поражение тех, кто протестовал на улицах, но не всей революции». Конец цитаты. Египетский эксперт проводит неожиданные параллели с Россией и странами Восточной Европы, обращая внимание на неспособность общества даже после революционных перемен поверить новым лидерам, а потому отдающего голос тем, кто хорошо им знаком. Цитирую. «Старые лица, снова возвращающиеся в политику, вполне обычное явление. После смены режима в странах Восточной Европы и России к власти снова вернулись лидеры прошлого. Коммунизм был побежден, но коммунисты выжили. Владимир Путин – представитель нового поколения старой советской власти, его предшественник Борис Ельцин, возглавивший первое российское правительство, был членом коммунистической партии почти 30 лет. Победа Шафика, конечно, не приведет к восстановлению режима Мубарака, но он будет слабым президентом и не сможет обуздать молодых людей, совершивших революцию в египетском обществе. Он будет стремиться понравиться им, но одновременно опасаться, что они снова выйдут на улицы. В то же время, если во втором туре победу одержит кандидат от движения «Братья-мусульмане», в руках одной политической силы будут сосредоточены все полномочия, связанные с управлением государством, президент Верхняя и Нижняя палаты парламента. Конец цитаты. Это было мнение эксперта по арабским странам Абдулы Рахман Аль-Рашеда. Второй тур президентских выборов Египта состоится 16 и 17 июня. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Суд над двумя задержанными сегодня ночью у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке Алисой Образцовой и Анастасией Юдицкой перенесен на 6 и 7 июня. Девушек отпустили домой. Суд над двумя другими участниками протестной акции «Окупай Мур» в поддержку задержанной в воскресенье активистки Александры Духаниной начнется после перерыва. На всех четверых были составлены протоколы об административной ответственности. Акция «Окупай Мур» продолжается со вчерашнего вечера. О том, что происходит сейчас на Петровке 38 и о судебных разбирательствах, корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Четверым задержанным ночью на Петровке участникам акции «Окупай Мур» грозит до 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Утром они были доставлены в 370-й мировой участок на Лубянке. Адвокат Алиса Образцова, Анастасия Юдицкая, Вадима Дергачева и Алексей Шереметьева, Марк Фейгин, рассказал «Радио Свобода», что два судебных заседания уже состоялись.
Ну, из двух первых дел двух девушек можно сделать вывод, что, как всегда, это такая умеренная фабрика фальсификаций. Правда, в их делах конкретно, поскольку они впервые задержаны и почему-то были оставлены на ночь в ОВД, не присутствует свидетель в лице сотрудников их задерживавших, не явившихся сегодня в суд. И в связи с этим суд перенесен на более поздние сроки, и таким образом они отпущены теперь. Им выписаны паспорта, выписаны повестки. А вот двое остальных, Шереметьев и Вадим Дергачев, ожидается, что суды пройдут еще сегодня, в том же 370-м участке. У них ситуация чуть более худшая, потому что были уже прежде административные задержания. Но это не отменяет того, что административный материал по 19.3, часть 1, все время фальсифицируется.
Сейчас у здания Главного управления МВД на Петровке находится всего 10 человек. Через Твиттер они просят поддержать Александру Духанину и двух других задержанных за беспорядки 6 мая. 18-летняя защитница Цаговского и Жуковского лесов, член анархического движения «Автономное действие», обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – призывы к массовым беспорядкам и насилие по отношению к представителю власти в ходе оппозиционных гуляний. Активист, который представился Сергеем, находится у здания на Петровке со вчерашнего вечера и намерен там оставаться. Он уверен, что процесс над Духаниной показательный и уже возымел свое действие. Анархисты, которые ночью также дежурили у здания, разъехались по домам, испугавшись ночных задержаний.
Все собрались здесь для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы людей, просто обыкновенных людей, наших знакомых, не задерживали. Просто для того, чтобы закрыть дело. То есть нужно было на кого-то повесить. И Александра, которая была задержана подозрением, как ей сказали о том, что она была одной из организаторов беспорядков и прочего. Но мы считаем, что это просто человек, можно сказать, как есть выражение «козел отпущения». Просто нашли девочку, у которой нет особо каких-то там богатых родителей, еще прочее. Просто 18-летняя девчонка, которая с другой стороны является символом того, что вот посмотрите, мы власть.
Сергей добавил, что Духанина могла сама спровоцировать конфликт. Она бросала в бойцов ОМОНа куски асфальта. Это подтверждает и выложенный в интернете ролик, о наличии которого объявило следствие. Помимо ОМОНовцев, на Петровке за оппозиционерами наблюдают представители управления «Э». С ними днем произошло несколько перепалок. Об этом «Радио Свобода» рассказал еще один участник акции «Окупай Мур». Несколько часов назад участники акции вызвали полицию. Они намерены жаловаться на то, что один из правоохранителей, по их словам, украл плакат, который гласит «Свободу Саши». Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Партия «Единая Россия» объявила курс на радикальную демократизацию. В ближайшее время в ее региональных и местных отделениях пройдут выборы руководящих органов по новым правилам – прямым тайным голосованием. Окажется ли провозглашенный новым лидером единороссов Дмитрием Медведевым выборность снизу доверху имитацией или действительно придаст «Единой России» второе дыхание? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По предложению Дмитрия Медведева съезд «Единой России» утвердил целый ряд поправок в устав партии, которыми вводятся обязательные выборы на альтернативной основе прямым тайным голосованием голосованием региональных и местных партийных лидеров и руководителей фракций «Единая Россия» в законодательных и муниципальных собраниях депутатов. Выборность, подчеркнул Медведев, должна пронизать партию снизу доверху. При этом срок полномочий партийных функционеров увеличивается до 5 лет, а в руководящих органах появятся квоты для местных партийцев – 20% членов Генсовета. Об обновлении партии в кулуарах съезда говорил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.
Те поправки, которые сегодня приняты в устав, безусловно, позволят развиваться партии. Партия в развитии получит новый импульс, новые люди, новые идеи, безусловно, поднимут партию на новые горизонты.
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев дополнил коллегу.
Предварительное голосование, праймерис, это все также до боли всем знакомо. Сегодняшние предложения Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, это шаг вперед. Я думаю, что у нас начнутся очень важные мероприятия в региональных организациях, обсуждения. Альтернативное голосование, тайное голосование станет обычной и общеприемлемой нормой.
Между тем, в аппарате «Единой России» не смогли сказать, какие региональные организации станут застрельщиками в деле демократизации и где именно в ближайшее время руководство будет избрано уже по новой схеме. Известно лишь, что на будущей неделе пройдет заседание Генсовета, посвященное этой теме. Во всяком случае, молодое поколение единороссов к внутрипартийным выборам готово. Об этом в интервью «Радио Свобода» в кулуарах съезда сказал председатель Иркутской региональной организации партии бизнесмен Сергей Тен.
Страна и мир вообще в целом очень сильно меняется. И есть определенные запросы со стороны общества на то, что должна быть система многопартийная. Вот мы должны, как партия парламентского большинства, как партия власти, «Единая Россия» должна соответствовать. Это необходимо делать. Необходимо повышать конкуренцию и между партиями, и повышать конкуренцию внутри партии. Потому что, когда к власти приходят сильные руководители, сильные политики, то в конечном итоге у нас и задачи решаются лучше.
Сергей Неверов был переизбран секретарем Генсовета уже по новым правилам. У него были конкуренты. В их числе лидер регионального отделения «Единой России» во Владимирской области Сергей Бородин, получивший 11 голосов в свою поддержку. За Неверова проголосовали 109 членов Генсовета. Руководитель Владимирского отделения Российской ассоциации политической науки Роман Евстифеев к перспективе радикальной демократизации партии власти относится скептически.
Партия придет к формальным демократическим процедурам, но по сути эти процедуры не будут демократическими, а будут также назначаться и определяться какой-то узкой группой лиц. Говорит Медведев, он пишет, что должна обеспечена быть реальная выборность партии, которая считается демократической, которая много лет утверждает, что у них все демократично, которая говорит о реальной выборности. Вот когда слово появляется «реальная выборность», а не просто «выборность», это означает, что он действительно никакой выборности нет, и, может быть, хотел бы, чтобы она и была, но вот эти намерения его совершенно не сочетаются с теми намерениями, которые есть в регионах. Тех людей, которые сейчас там занимают должности, при всей, может быть, даже привлекательности, так скажу, этих предложений Медведева, я, честно говоря, не вижу те силы, которые были в них заинтересованы.
Курс на выборность провозглашал в бытность лидером «Единой России» и Владимир Путин, напоминает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Инициатива по проведению праймери в преддверии парламентских выборов была реализована, но зачастую депутатские места, места в списке получали не победители праймери. Бюрократия на местах часто делает все возможное для того, чтобы выхолостить на эту процедуру. Думаю, что есть риск того, что и выборность тоже может быть встречено в штыки той региональной бюрократии, которая контролирует деление «Единой России» на местах.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Напавший на журналиста Сергея Слоняна кричал «Ты не любишь Аллаха», передает Интерфакс. В ночь на вторник неизвестный нанес Слоняну несколько ножевых ранений в подъезде его дома в Москве. По одной из версий, нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста. В середине мая в эфире одной из радиостанций он в вольной форме пересказал жизнь пророка Мухаммеда, что возмутило некоторых мусульман. На северо-востоке Италии не менее 6 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8. Такие данные приводят информационное агентство, сообщается о разрушениях. Постановление о прекращении уголовного дела оппозиционера Алексея Навального о причинении им ущерба предприятию «Киров-Лес» отменено по распоряжению руководства Следственного комитета России, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов и инаугурации Владимира Путина. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур». Люди протестуют против задержания гражданской активистки Александры Духаниной, которую подозревают в призывах к массовым беспорядкам во время марша миллионов 6 мая. Продолжим программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, видео и онлайн-трансляциями, блогами, комментариями, мнениями и очень многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, я вас приветствую в студии. Здравствуйте.
Добрый день, Саша.
Ну, вам слово.
Да, я продолжу то, о чем мы только что говорили в сводке новостей. Это продолжение акции «Окупай Мур». На сайте «Радио Свобода» есть фоторепортаж, рассказывающий об этой акции. Это и вчерашняя, и сегодняшняя съемка, поэтому для тех, кто интересуется, пожалуйста, на главной странице сайта специальная фотогалерея, посвященная этой акции. О других материалах. Мне бы хотелось обратить внимание на обновление раздела блоги «Блогера Свободы». Там есть два блога, которые появились только что, и оба, на мой взгляд, заслуживают внимания. Первое – это новый пост Якова Кротова, нашего коллеги, который пишет не, собственно, о деле Пусси Райт и не, собственно, о девушках из Пусси Райт, а пишет о тех людях, которые вроде бы заступались за них, вроде бы становились на их защиту. Но вот то, как именно их защищали и с помощью каких аргументов, именно это является предметом исследования Якова Кротова, на мой взгляд, очень спорно, очень интересно, и я уверена, что дискуссия будет очень бурной, и призываю вас в ней поучаствовать. Сама только что разместила ссылку на нашей странице в Фейсбуке. Думаю, что и там дискуссия будет идти. Вы можете участвовать как на нашей странице в Фейсбуке в этой дискуссии, так и на сайте «Радио Свобода». И я уверена, что Яков Гаврилович тоже будет отвечать на ваши комментарии, как он, собственно, всегда и делает.
Я согласен, Людмила. Всегда Яков Гаврилович, соглашаемся мы с ним или нет, он вызывает огромное обилие посещений, комментариев и вот такие бурные мнения. Все правильно, конечно, так.
И второе обновление в блогах. Это новый пост в блоге Валентина Данилова. Вы, наверное, помните, что это так называемый физик-шпион, который отбывает срок по шпионской статье благодаря нашей коллеге Анастасии Кириленко, которая переписывается с ним и получает эти кусочки текста, которые он пишет для блога с помощью, ну, нормальной переписки, как положено переписываться из тюрьмы, и размещает их в блоге Данилова. Вот сегодня новый текст, и интересное предложение Валентина Данилова. Он предлагает бывшему судье Сергею Пашну вести этот блог вместе с ним и обсуждать в нем всякие юридические проблемы и коллизии, с которыми Данилов сталкивается. И я с удовольствием напоминаю, что у нас сегодня вечером, как всегда, видеотрансляция из студии «Радио Свобода». Сегодня, я подозреваю, она будет весьма эмоциональной, так как Михаил Соколов встречается с Владимиром Жириновским. Ну, комментарии тут излишни, думаю.
Конечно, программа «Время гостей». Людмила, благодарю. Напоминаю, что сейчас с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим программу. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая провела большую часть последних двух десятилетий под домашним арестом и лишь недавно, после начала в стране политических реформ, освободилась и заняла место в парламенте, покинет страну впервые с 1988 года. Она поедет за границу, она направляется в Таиланд, чтобы выступить на мировом экономическом форуме. А затем она поедет в Норвегию, чтобы участвовать в церемонии награждения Нобелевской премии мира, присужденной ей 21 год назад. О драматической истории жизни Аун Сан Су Чжи рассказывает ведущий специалист Института востоковедения РАН Аида Симония.
Она родилась в семье национального героя Бирмы генерала Аун Сана, который возглавлял национально-освободительное движение Бирмы и за свою короткую жизнь сумел стать архитектором независимости Бирмы. В разгар переговоров между колониальной администрацией и представителями Бирмы, неизвестные люди, вооруженные автоматами, расстреляли всех членов Временного правительства во главе с генералом Аун Саном. В это время его дочери было всего 2 года. Вдова генерала Аун Сана, Док Хин Джи, была направлена в Индию послом Бирманского союза. Аун Сан Су Чжи в школе училась в Дели. Когда в Бирме к власти пришел генерал Невин в 1962 году, и Бирма вступила на путь социалистического развития, Док Хин Джи, мать Аун Сан Су Чжи, попросилась в отставку. А дочь отправилась учиться в Англию, в Оксфорд. В университете она встретила своего будущего мужа, тибетолога Майкла Ариса. Вышла за него замуж. У них родились 2 сыновей, Ким и Александр. Она занималась научной работой.
Каким образом получилось, что академический работник, который вырос фактически за пределами страны, неожиданно возвращается в Бирму и становится лидером оппозиции?
Весной 88 года вечером вдруг раздался телефонный звонок, и ей сообщили, что ее мать серьезно заболела, с ней случился удар. И в тот же день она улетела в Рангун. В это время, как раз в марте, начались волнения. Армия жестоко подавила вот такое студенческое выступление. Было много жертв, сотни молодых людей погибли в больнице. Аун Сан Су Чжи видела, как привозили студентов и студенток с огнестрельными ранениями. И они ей все это рассказывали, и она оказалась в гуще событий. Поскольку она была дочерью национального героя, которого бирманцы просто боготворили, и она таким образом как бы приняла функции национального лидера. Она выступила на митинге, а на следующий день уже огромная была манифестация, где было более 500 000 людей. И она была одним из организаторов оппозиционной партии Национальной лиги за демократию.
Какие события привели к тому, что она оказалась под этим длительным домашним арестом?
Случился военный переворот 18 сентября 1988 года. В декабре умерла мать, и эти похороны вылились в огромные демонстрации. Во время этих событий Аун Сан Су Чжи сказала своему супругу, что если перед ней станет выбор, ее личная жизнь, семья или родина, как бы пафосно это не звучало, она выберет родину. И муж ее поддержал в этом. И летом 89 года в одном из своих выступлений она резко критиковала армию и лично генерала Невина. И вот эту резкую критику, я так понимаю, что именно Невин не мог вынести, и по его приказу она была помещена впервые под домашний арест в 89 году. Тем не менее, власти, как и обещали, в 90 году провели всеобщие парламентские выборы. 80% мест выиграла партия Аун Сан Су Чжи. Военные власти не признали результаты выборов.
Домашний арест Аун Сан Су Чжи не был непрерывным все эти годы.
Она отбыла 3 срока заключения.
Напомню, об Аун Сан Су Чжи рассказывал ведущий специалист Института востоковедения РАН Аида Симония, с которой беседовал мой коллега Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере обсуждают новый лозунг «Окупайся или гер». Однако связан он не с протестными мероприятиями, а ровно наоборот. Известный оппозиционный блогер Дмитрий Терновский согласился возглавить политическую смену на проправительственном молодежном форуме «Селигер».
У каждого человека свой градус протеста. Кто-то уже закипел и тыкает палками в ОМОН при разгоне массовых акций. Кто-то выходит мирно. А где-то просто обсуждают на кухне, какие гады захватили власть в России. Так или иначе, все мы чем-то недовольны и хотим изменений. Я всегда относил себя к людям, которые выражают свой протест реальными делами. Чиновники плюют на принятые ими же законы по тренировке машин. Заставь их соблюдать. Предложение возглавить политическую смену на Селигере – это не наем меня в качестве человека, который реализует уже придуманную кем-то программу, хотя за свою работу я, безусловно, получу оплату. Я волен делать то, что считаю нужным – составить программу сам, определить главный вектор идеологии смены. Именно поэтому я согласился. Людям с Болотной есть о чем поговорить с властью. И у власти наверняка есть встречные вопросы. И нужно в лучших традициях доброй машины правды использовать все возможности донести свое мнение до максимального количества наших граждан. Поэтому на Селигере 2012, среди прочих, будут представлены Роспил, Росяма и другие проекты Навального. И я приложу все силы, чтобы этому примеру последовали все остальные.
Антон Носик считает подобный подход несколько наивным.
Терновскому обещали, что он сможет пригласить на Селигер, кого сочтет нужным, и что ему помогут организовать приезд представителей власти, чтобы неудобные вопросы можно было задавать им прямо в лицо. Терновский во все это поверил и согласился. Теперь можно, конечно, подождать и посмотреть, как быстро его оттуда выпрут, или доходчиво объяснят, что политика – это искусство реального, и нужно учиться разумным компромиссам, таким, например, как Якименко вместо Навального и Хинштейн вместо Кашина. Но сам он верит пока, что люди, которые его позвали, всерьез хотят перемен.
Журналист Олег Кашин считает, что следить за новыми тенденциями в Росмолодежи и за ее основателем Василием Якименко – дело праздное, с ними все и так ясно.
Случай с Терновским – понятная иллюстрация. Вот так делают вид, что вовлекают креативную молодежь в цивилизованный диалог. Расчехлили давно прикормленного Мурзилку и ждут, чтобы кто-нибудь удивился. Чему тут удивляться, господи? Такое тоже было 100 раз. Есть пример студии «Майдак Вижн», которые тратили росмолодежевские деньги на ролики о вреде Макдоналдса. Все кончилось роликами на тему того, что Жириновский еврей, а Россия без Путина – это кровь, хаос и гражданская война. Кого теперь вообще интересует судьба студии «Майдак Вижн»? Ну, наверное, те, кто эту студию придумали, купили себе по машине. Ну и Терновский купит. И это будет единственный итог принятого им сегодня серьезного и выстраданного решения. Больше ничего. То есть совсем ничего, в том числе и с точки зрения сливания протеста. Когда Россия беременна революцией, Россию, мне кажется, не волнует судьба очередного смешного волосатика.
В американских блогах обсуждают банковские ограбления, и это понятно. Великая депрессия, с которой то и дело сравнивают нынешнее состояние американской экономики, это не только время лишений, банкротства и безработицы, это еще и эпоха Джона Диллинджера и Бонни и Клайда. Уилли Стэнли на сайте The Billboard, целиком посвященном деньгам, начинает свои рассуждения именно с этого.
Сегодня, когда мы находимся в глубокой экономической яме, вырытой не в последнюю очередь банками, было бы даже неплохо иметь нового Диллинджера. Но у нас его нет и быть не может. Сегодня надо быть идиотом, чтобы зайти в банк и потребовать денег. Нужен самосвал, чтобы скрыться с суммой, которая окупила бы риски. И где потом хранить всю эту наличность? Задумайтесь. В 1889 году, когда Буч Кассиди ограбил банк Сан-Мигель-Велле в городе Теллурайт, штат Колорадо, он унес 21 тысячу долларов, и эта сумма весила всего около килограмма. На современные деньги Кассиди унес около 500 000. Такова тогда была ценность 1 килограмма банкнот. Сегодня этот килограмм потянет 1018. Придется тащить что-то около 28 килограммов, чтобы унести те же деньги, что забрал Кассиди в 1889 году. Надуть банк, не имея в своем распоряжении сложных финансовых инструментов, сейчас практически невозможно. А если они у тебя есть, то ты и сам, скорее всего, банк.
Тем не менее, банки все-таки продолжают грабить, только очень странным образом. О новом типе американских грабителей рассказывает блогер портала God Is Court Jefferson.
В штате Миссисипи на прошлой неделе человек вошел в банк, подал кассиру записку с требованием денег и получил ничтожную сумму в 1600 долларов. После этого он обошел полгорода, чтобы оплатить накопившиеся счета и раздать долги. Когда полиция его нашла, он мирно прогуливался с собственной матерью. За 3 недели до этого женщина по имени Гвендолина Каннингем ограбила банк во Фресно, умчавшись оттуда на машине. Через несколько минут полиция обнаружила ее машину, припаркованную у здания местной газовой компании. Сама Гвендолина стояла в очереди, чтобы оплатить счета за газ и электричество. И это перечисление можно продолжить. В октябре 2011 года в Фениксе мужчина ограбил банк на 2300 долларов, чтобы заплатить алименты. В феврале этого года в Пенсильвании беззубая женщина призналась, что решилась на грабеж в надежде сделать себе протез. Впрочем, никто не сравнится с человеком, который в июне 2011 года ограбил банк на 1 доллар, с тем, чтобы его забрали в тюрьму, где он смог бы получить лечение, за которое он не мог заплатить, оставаясь на свободе. Разница с грабителями былых времен очевидна. Те позволяли себе головокружительные эскапады и захватывающие приключения. Их нынешние коллеги – всего лишь обнищавшие граждане без работы, без сбережений, без зубов и с практически нулевыми перспективами. Грабители-бунтари, которых мы полюбили, начитавшись легенд о Робин Гуде, безвозвратно ушли в историю. Нынешние грабители просто пытаются оплатить счета. Про них никогда не снимут фильмов.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Италии не менее 6 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8. Такие данные приводят информагентство, сообщается о разрушениях. Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела против Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов и инаугурации Владимира Путина. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай мор». Люди протестуют против задержания гражданской активистки Александры Духаниной, которую подозревают в призывах к массовым беспорядкам во время марша миллионов 6 мая. Активисты протестных движений в Петербурге подали сегодня заявку на проведение массовой акции 12 июня. Вчера аналогичная заявка была подана в мэрию Москвы. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию пикетов у станции московского метро. Они будут призывать граждан прийти 31 мая на акцию в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Нападавший на журналиста Сергея Слоняна, по последним данным, кричал «Ты не любишь Аллаха». В ночь на вторник неизвестный нанес ему несколько ножевых ранений в подъезде его дома в Москве. По одной из версий, нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фонд «Федерация». Связи в области связи. Кто финансирует скандальный фонд?
Комментарии экспертов.
Проект «Дагестан». Боится ли инвестор террориста?
Право автора.
Илья Мильштейн. Навеки 18-летний. Мать Асруст вернулся на Красную площадь.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. С 1 июля в России увеличиваются цены на крепкий алкоголь. Бутылка водки, например, подорожает в рознице почти на треть. Тем временем правительство уже утвердило график повышения акцизов на спиртные напитки до 2015 года, предусматривающий дальнейший рост их стоимости. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Минимальная розничная цена полулитровой легальной бутылки водки в России с начала июля должна увеличиться примерно на 27% с 98 до 125 рублей, следует из проекта приказа Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка. Подорожание водки и других крепких спиртных напитков связано с поэтапным повышением акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта более 9%. Согласно графику, с начала текущего года его ставка уже была повышена до 254 рублей за литр, а с 1 июля она вновь вырастет до 300 рублей. Более того, начиная со следующего года, акциз будет увеличиваться на 100 рублей ежегодно и к 2015 году достигнет 600 рублей за литр. Соответственно, будут расти и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Даже сегодня минимальная розничная цена составляет официальная 100 рублей, а реальная около 125. Вот даже при этом уровне цен относительно минимальных средних зарплат российская водка дороже в несколько раз, чем в любой другой стране мира. При этом уже Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз признали, что потребляем мы практически одинаково алкоголь в чистом спирте. В России вместе с суррогатами это 14,5 литров на душу населения старше 15 лет. В Европе 12,5 литров без суррогатов. Если приплюсовать суррогаты, это 15% минимум, и нелегальный алкоголь, то получается аналогичная цифра. То есть при одинаковом объеме потребления алкогольной продукции в абсолютном спирте, средний россиянин тратит на приобретение алкоголя в несколько раз больше, чем житель Западной или Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки, любой другой страны.
Представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка отмечают, что 125 рублей за полулитровую бутылку водки – это минимально возможная при новом акцизе цена. А какие другие варианты рассматривались?
Мы предполагали, исходя из той ставки акциза, которая вводится на 12, 13 и 14 годы, цены минимальные розничные должны быть следующие. 145 рублей с 1 июля, 170 рублей с 1 января 2013 и 200 рублей с 1 января 2014 года. Господин Чуян в ходе парламентского часа в Совете Федерации назвал более высокие цены. 150, 160 с 1 июля 2012 года. 2014 года, с 1 января 2013 190 и 250 рублей с 1 января 2014 года. В связи с тем, что Минфин тут же подсуетился и предложил на 20% повысить ставку акциза с 1 января 2015 года, то минимальная розничная цена, исходя из данных господина Чуяна, будет не менее 300 рублей.
Согласно вашему прогнозу, легальный алкоголь будет доступен все меньшей части населения, при том, что и общее его потребление также вряд ли будет снижаться. То есть получается, что на российском рынке будет увеличиваться доля нелегальной спиртосодержащей продукции.
Даже сегодня малоимущие России не имеют доступа, исходя из высоких цен, к легальному алкоголю. В 2007 году примерно 50% находилось в легальном, а 50% в нелегальном. Буквально за 4 года вот доля подпольно-нелегально-суррогатной продукции выросла на 13%. С учетом тех цен, которые планирует ввести государство, во-первых, ни в коей мере не будет решена проблема алкоголизации. Никакого снижения потребления не будет. Просто массово вырастет подпольно-нелегально-суррогатный сектор, и в 2014 году он достигнет уже 75%. А в 2015-м 77-78%.
Свое решение о повышении акцизов на крепкий алкоголь правительство в первую очередь объясняет фискальными интересами бюджета. Но не получится ли так, что при сокращении легальных продаж власти не получат дополнительных доходов, на которые они рассчитывают?
С легальной водки платится акциз, поэтому она легальна. Вот по итогам прошлого года у нас было 800 миллионов литров легальной водки. Нелегальной водки в легальной же рознице было продано 700 миллионов литров и было выпито, помимо этого, 800 миллионов литров суррогатов. Этот продукт уже приобретается с рук, и небольшая часть его приобретается в аптеках. Поэтому акциз на самом деле уплачен только с 1/3 рынка. Очень большого падения легального-то рынка как раз не будет. Ну, упадет он там, скажем так, процентов на 20-25%. Но при этом ставка акциза вырастет в 2 с лишним раза. Поэтому акцизов-то соберут больше, но за счет здоровья и безопасности значительной части населения, для которой этот алкоголь легальный становится все более недоступным, население переходит на суррогаты. И есть очень важный психологический момент. Если самогоноварение до 2012 года было уделом маргинальных слоев населения, то с 2012 года к нему приходит и нормальное население с невысоким уровнем доходов. Государство это и получит. Раз хочет этот результат оно получить. Увы, во власти ребята, оторванные от жизни, вообще не знающие, что такое жизнь, пришедшие во власть после институтов, ну что они могут знать о жизни?
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». 30 мая в Москве в помещении Международного общества «Мемориал» пройдет очередной открытый семинар в рамках проекта «Демократия в России», организованного аналитическим центром Юрия Левада и Международным историко-просветительским, правозащитным и благотворительным обществом «Мемориал». Семинар посвящен проблемам, связанным с национализмом. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Демократия и национализм. Так называется семинар. Как связаны между собой эти два понятия? Почему в одних случаях национализм служит условием для модернизации и национальной консолидации, а в других приобретает резко консервативный характер и препятствует социально-политическим изменениям? Какова специфика российской ситуации? Вот основные вопросы для обсуждения. О теме своего доклада рассказывает Эмиль Паин, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Нельзя говорить о национализме в России, минуя проблему ее имперского прошлого, да в общем-то и настоящего. Без этого нельзя понять историческую функцию русского национализма. Я полагаю, что, вообще-то говоря, русский национализм появляется вот только сейчас, когда определился отрыв русского национализма от имперского сознания. Долгое время то, что мы принимали за национализм, это был имперский шовинизм с острыми формами этнической ксенофобии. Но главная сущность этого имперского шовинизма была сохранение империи. Сегодня ситуация иная. По крайней мере, в значительной части и в лидирующей, креативной части русского национализма произошел разрыв с исторической идеей имперскости. То, чем пугала власть все время, если вы не будете поддерживать нашу вертикаль, то страна развалится, вдруг оказалось бессмысленным. Ну и пусть, не будем кормить Кавказ. Да только ли Кавказ они не хотят кормить? В общем, многие республики в их идеологии не требуют кормления. В известном смысле, с точки зрения поощрения исторической очистки России от рудиментов империализма, русский национализм выполняет исторически важную функцию.
Вот тема семинара «Демократия и национализм». А что можно сказать о связи этих двух явлений?
В той мере, в какой имперская система мешает демократии, и в той мере, в какой национализм сметает имперское сознание и имперский порядок в известном смысле, он в какой-то мере открывает дорогу демократии. Но сам по себе этнический национализм, он гражданское сознание, демократические процессы не открывает. Более того, если правые авторы доклада Центра стратегических разработок о том, что вероятность мирного развития политического кризиса, который разворачивается в России, действительно исчерпан и будет происходить радикализация, то основным источником этой радикализации, скорее всего, будут националистические силы. И в этих условиях можно опять попасть в ту же историческую западню, какой мы были в 17 году, когда, с одной стороны, движение революционное сносило основы имперского самодержавного строя, а с другой стороны, открывало дорогу еще худшему злу, еще большему радикализму в виде большевистских движений. Высока вероятность развития русского национализма по пути к фундаментализму, к архаизации жизни.
Национализм существует во многих странах, а у российского национализма есть, на ваш взгляд, какие-то специфические особенности?
Ну, во-первых, в имперской стране не один национализм, а множество. Помимо национализма русского, есть еще национализм меньшинств и заменяющий национализм в последние годы на Северном Кавказе исламский радикализм. При этом нарастание всех форм протеста, мирного и немирного, в виде террористической активности, которая чрезвычайно возросла сейчас на юге России, особенно вот на Северном Кавказе. Все это взаимодействует, и по мере нарастания, скажем, исламского радикализма, конечно же, усиливается как ответный русский национализм. Дальше. Имперская система не собирается сдаваться и складывать руки. Она действует, и одна из форм ее самозащиты – это предоставление все больших форм такого самоуправления традиционалистам в регионах. Но этот могучий традиционализм, который сегодня проявился в ряде республик, он еще в большей мере усиливает культурные границы между территориями и народами и, опять же, стимулирует развитие всех форм национализма. Так что источников для взрыва и расширения экспансии национализмов много.
Это был политолог Эмиль Паин. С докладами на семинаре под названием «Демократия и национализм» вечером 30 мая в Мемориале выступят также директор Левада-центра Лев Гудков и журналист Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова».
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – ситуация в Сирии, насилие, встречи Кофи Аннан с президентом Башаром Асадом и новая реакция международного сообщества. И, разумеется, вернемся к теме общественных протестов в Москве и к ситуации в лагере «Окупай Мур» на Петровке, 38. Будут и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь в ВВД Тверской на данный момент.
Члены Совета Безопасности ООН осуждают самой строгой форме убийства.
Обвинения выдвинуты против бывшего главы Генштаба Израиля генерала Габи.
В турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных.
Итальянская полиция провела массовые обыски и аресты игроков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.